Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 22 сентября по новому стилю, 9 по церковному календарю. По празднеству Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня Православная Церковь совершает память праведных Богоотец Иоакима и Анны, мученика Севериана, преподобного Иосифа Игумена Волоцкого, чудотворца. Вспоминается обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Чтится память священномучеников Григория Пресвитера и Александра Диакона, священномучеников Захарии, архиепископа Воронежского, Василия, Сергия, Иосифа, Алексея Пресвитеров и мученика Василия, преподобного Феофана Исповедника, мучеников Харитона и Истратоника, блаженного Никиты в Царьграде. Вспоминается Третий Вселенский Собор. Преподобный Иосиф Волоколамский или Волоцкий, в миру Иоанн Санин, 7 лет воспитывался и учился при монастыре. Он с детства мечтал о монашестве и совсем юным, 20-летним, был пострижен в иноческий образ преподобным Пафнутием Боровским. Юноша трудился на различных тяжелых послушаниях, ухаживал за больными иноками, был терпелив и кроток. Своего старого отца он позже взял к себе в келью, и он тоже постригся в монахи. Отец Иосифа был совсем немощен, парализован, и Иосиф ходил за ним и кормил его, будучи ему учителем, сиделкой и слугой в одном лице. Мать преподобного незадолго до этого, по совету сына, тоже приняла монашество. После смерти отца святой Иосиф стал игуменом монастыря, хотя сам не хотел этого, считая такое служение выше своих сил. Принял же он его по послушанию, так как святой Пафнутий перед смертью благословил именно его на свое место. Но вскоре обнаружилось несогласие между преподобным Иосифом и братьями. Он желал ввести в монастырь более строгий устав общежития, а это не нравилось прочим инокам. Тогда преподобный Иосиф оставил тайны обители с одним благочестивым старцем Герасимом, предпринял странствия по разным монастырям. Он хотел изучить подробнее устав общежительных монастырей. Свой сан он скрывал и везде жил как смиренный и послушный ученик старца Герасима, охотно принимал в монастырях возлагаемые на него труды и всем оказывал полную покорность. В 1479 году с благословения епископа преподобный Иосиф основал монастырь в дремучем Волоколамском лесу. Сами иноки жили бедно своими трудами, но оказывали помощь всем нуждавшимся. Во время голода настоятель Волоколамской обители кормил неимущих, твердо надеясь на милость Бога, который не оставляет уповающих на него. И действительно, обитель стала обогащаться щедрыми подаяниями. Преподобный Иосиф подавал братьям пример глубочайшего смирения, воздержания, непрестанной молитвы. Знатные бояре и князья избирали Иосифа своим духовным отцом, а он устно и в письмах убеждал их быть милосердным к убогим, снисходительным к прислуге, напоминал им заповедь о любви к ближним, говорил о страшном суде Божьем на жестокосердных и злых. Преподобный Иосиф Волоцкий традиционно во многих исторических трудах представляется антагонистом другому святому старцу, преподобному Нилу Сорскому. Столкновение разных взглядов этих святых произошло по вопросу о церковном и монастырском землевладении, а также об отношении к еретикам. На соборе 1503 года преподобный Иосиф и его сторонники выступали за сохранение монастырского землевладения, а так называемые нестяжатели, сторонники точки зрения святого Нила, считали, что обитель не имеет права владеть землей и казною, и даже милостыню должна принимать лишь в случае крайней нужды. Они же выступали за более мягкое, чем преподобный Иосиф, отношение к еретикам, а тогда сильно распространилось ересь так называемых жидовствующих, так что проникла она даже и в княжескую семью. Историк церкви протоиерей Георгий Флоровский в своем монументальном труде «Пути русского богословия» пишет об этом. «Подлинная борьба проходила в глубинах, и спор шел о самых началах и пределах христианской жизни и делания. Сталкивались два религиозных замысла, два религиозных идеала. Вопрос о селах был только внешним поводом, разрядившим внутреннее напряжение». Главная трудность истолкования этого противоборства в том, что здесь сталкиваются две правды. И правда Иосифа была правдой социального служения. Он был прежде всего исповедником и властным проповедником строгого общежития. Он был суров и резок, но больше всего к самому себе. В его обители жизнь была жестока и тяжела, почти непосильна, и прежде всего требовалась крайняя собранность воли, последняя напряженность. С этим связана мерность, нарочитая чинность, уставность жизни. Все мировоззрение преподобного Иосифа определяется идеей социального служения и призвания церкви. Идеал Иосифа – это своего рода хождение в народ, и потребность в этом была велика в его время. И нравственные устои в народе были не крепки, и тяготы жизни, скорее, сверх сил. Своеобразие Иосифа в том, что и саму монашескую жизнь он рассматривал и переживал как некое социальное тягло, как особого рода религиозно-земскую службу. При этом он был великим благотворителем, немощным сострадатель, и монастырские села защищал именно из филантропических и социальных побуждений, а вовсе не из корыстных. Ведь земли он принимает от богатых, чтобы раздавать и подавать нищим и бедным. Так называемые нестяжатели, появление и упорство еретиков на Руси объясняли падением нравов и авторитета церкви, проистекавшим от обременения землевладелием и крупным хозяйством. Они продолжали традицию сознательного монашества и стремились прежде всего к безмолвию и тишине, поэтому образ жизни избирается ими скитский, уединенный. Общежитие кажется слишком шумным и организованным. Правда нестяжатели, правда созерцание, правда умного делания. Но их движение оказалось исторически недейственным. В миру остались действовать последователи именно преподобного Иосифа Волоцкого. Однако к лику святых русская церковь причислила обоих старцев. И в этом вечная широта и свобода православия, которые так часто обвиняют в узости и несвободе. Преподобный Иосиф почил на 76-м году жизни в своем монастыре в 1515 году. Было это при великом князе Василии III. Священномученик Захария Лобов, архиепископ Воронежский и Задонский, в 1924 году был арестован и приговорен к двухлетней ссылке на Соловке. На Соловках в те годы находилось больше епископов, чем на свободе. Пребывая в узах, владыка Захария в числе 24 православных иерархов подписал известную памятную записку соловецких епископов, представленную на усмотрение правительства, о которой мы говорили с вами, когда совершалась память священномученика митрополита Евгения Зернова, в которой высказывалось предположение и предложение, что церковь и государство должны неуклонно соблюдать принцип невмешательства в дела друг друга. Епископы отказывались от участия в политической жизни, но при этом хотели провести поместный собор, избрать патриарха и свободно совершать богослужение. Правительство эту записку ответом, конечно же, не удостоило. 9 лет владыка Захария провел на свободе, освободившись после ссылки. Своей аскетической жизнью, отзывчивостью и подлинным христианским смирением он заслужил немалую любовь своей паствы. Арестован святитель был в 1935 году. Владыке было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации с использованием религиозных предрассудков масс и в распускании провокационных слухов. Архиепископу вменялось в вину, что он публично высказывался о бедственном положении крестьян в связи с созданием колхозов, о нищенской зарплате рабочих, о том, что государство проводит политику по искоренению религии, и что в проповеди в канун Пасхи он сравнивал современную Россию и первые века христианства в плане гонения на верующих. Архиепископа Захарию приговорили к 5 годам лагерей. В заключении он ослеп, заболел и скончался 22 сентября 1937 года. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.